Глава восьмая. Такое впечатление, что чуть ли не весь Манхэм вышел на поиски пропавшей. В другое время или при иных обстоятельствах еще можно было бы предположить, что Лин исчезла сама из каких-то своих соображений. Да, в поселке считали, что они с мужем выглядят вполне счастливой парой, но ведь в таких делах никогда ничего толком не знаешь. Однако сейчас, вслед за убийством другой женщины, исчезновение Лин Мэткалф немедленно предстало в гораздо более зловещем свете. И пока полиция сосредоточенно прочесывала лес и участки маршрута ее утренних пробежек, каждый, кто был в состоянии, хотел как-то помочь. Стоял замечательный летний вечер, солнце клонилось к закату, в небе ныряли юркие ласточки. Чуть ли не деревенский праздник, редкостное ощущение единства и сплоченности людей, и все же никто не мог надолго позабыть о причине, почему они здесь. Реальность тут же напоминала о себе еще одной горькой мыслью. Руку к убийству приложил кто-то из своих. Больше нельзя все сваливать на чужака. Уже невозможно. Едва ли случайность и, конечно, несовпадение, что обе женщины оказались из одного и того же поселка. Никто не мог поверить, что чужак остался бы в округе после убийства Салли Палмер или вернулся назад за второй жертвой. Отсюда получается, что тот, кто зарезал одну женщину и устроил ловушку другой, просто обязан быть кем-то из местных. Можно предположить, конечно, что этим человеком мог оказаться кто-то из соседней деревни. Однако тут же возникал вопрос, почему именно Манхэм стал местом совершения обоих преступлений. Здесь напрашивался второй вывод, более логичный и вместе с тем более пугающий. Мы знали не только обеих женщин, но и ту тварь, что несла ответственность за смерть одной из них и исчезновение другой. Эта идея еще только начинала пускать корни в сознании вышедших на поиски людей. До полного расцвета ей пока далеко, хотя первые ростки уже начали пробиваться наружу. Они проявлялись в том, с какой отчужденностью, пусть еще небольшой, жители поселка стали относиться друг к другу. Все были наслышаны о том, что преступники сами принимают участие в поисках. С едва обсохшей на руках кровью, убийца мог разыгрывать на людях отвращение, сострадание, даже лить крокодильи слезы, хотя в гнилой темнице его сердца были заперты последние крики и мольбы жертв. И пусть даже Манхэм продемонстрировал свою сплоченность, раздвигая длинные стебли травы и заглядывая под кусты, подозрение начало подтачивать его изнутри. Я присоединился к поискам сразу после вечернего приема. Мозговым центром всего мероприятия служил полицейский автофургон, поставленный в самом конце дороги, у леса, где Маркус Мэткалф нашел секундомер своей жены. Здесь уже начиналась окраина поселка, и машины на четверть мили запрудили дорогу, уткнувшись в живые изгороди по обеим сторонам. Некоторые из жителей пришли сами по зову сердца, хотя большинство привлек сюда переполох. Толклась рядом и кучка журналистов, правда, пока только местных. В тот момент общенациональные издания еще не успели подхватить эту историю или, быть может, просто считали, что убийство одной женщины и похищение другой — не такая и новость. Вскоре все изменится, но сейчас Манхэм мог заниматься собственными делами в относительной безвестности. Полиция организовала своего рода общественный штаб для координации массовых поисков, причем далеко не в последнюю очередь из чисто пропагандистских соображений. у народа появится чувство причастности к делу, и можно быть уверенным, что добровольцы не станут путаться под ногами профессионалов. Впрочем, местность вокруг Манхэма настолько глухая, что всю ее осмотреть просто невозможно. Словно губка способна она впитать сколь угодно много людей, так и не выдав свои секреты. Маркуса Мэткалфа я увидел возле других мужчин, но держался он немного в стороне. У Маркуса пусть не атлетический, но все же крепкий тип сложения, характерный для человека, занятого физическим трудом. Копна светлых волос, лицо при нормальных обстоятельствах можно было бы назвать приятным и жизнерадостным. Однако сейчас Мэткалф выглядел осунувшимся, с налетом желтизны на загорелых, но побледневших скулах. Рядом с ним стоял Скарлсдейл. Почтенный пастор наконец-то нашел дело под стать суровым и непреклонным чертам своей физиономии. Я на мгновение задумался, не подойти ли, чтобы выразить... Что? Сочувствие? Соболезнование? Пустота любых моих слов и воспоминания о том, насколько мало я сам ценил неуклюжие попытки почти незнакомых людей что-то мне высказать, чем-то поддержать, меня остановили. Вместо этого, оставив Маркуса на попечение пастора, я направился прямиком к штабу за указаниями, куда идти и что делать. Об этом решении мне еще предстояло пожалеть. Несколько часов я бестолку потратил, пробираясь сквозь заболоченный луг, в составе группы, куда входил Руперт Саттон, который вроде бы даже был рад вырваться из-под опеки деспотичной матери. Из-за своей грузности он с трудом поспевал за нами. Тяжело дыша ртом, Руперт тащился следом, пока мы медленно по кочкам преодолевали поле, обходя особо топкие места. Один раз он поскользнулся и упал на колени. На меня по-звериному пахнуло потом, когда я помог встать ему на ноги. «Черт!» — выдохнул Руперт, уставившись на руки с налипшей, как черные перчатки, грязью и заливаясь румянцем от собственной неловкости. Голос у него оказался на удивление высоким, прямо девичьим. «Черт! Черт!» — принялся он повторять, сердито при этом моргая. Если не считать этого случая, люди говорили мало. Когда сумерки сделали дальнейшие поиски бессмысленными, мы оставили попытки и вернулись назад. Общее настроение — под стать мрачному, темнеющему пейзажу. Я знал, что по пути домой многие зайдут в черный ягненок, нуждаясь больше в человеческом общении, чем в спиртном. Сам я намеревался поехать прямиком домой, но передумал. В тот вечер мне хотелось оставаться в одиночестве ничуть не больше, чем прочим жителям поселка. Припарковавшись возле кабачка, я вошел внутрь. Если не считать церкви, барашек был самым старым зданием в Манхэме и относился к числу тех немногих домов, где сохранилась традиционная камышовая крыша. В любом ином месте нашего озерного края его бы давно причесали, сделав картинно респектабельным. Но, коль скоро угождать некому, кроме своих же местных, никаких серьезных попыток приостановить обветшание паба не делалось. Камышовые стебли потихоньку плесневели, а некрашенная, заляпанная стенная штукатурка пошла трещинами. Сегодня, впрочем, торговля шла полным ходом, хотя до праздничной атмосферы было далеко. Меня приветствовали серьезными, даже угрюмыми кивками, а разговоры велись приглушенно и на полутонах. Когда я подошел к бару, хозяин вздернул подбородок, будто задавая немой вопрос. Владелец паба был наполовину слепым, а белесый цвет больного глаза придавал ему сходство со стареющим лабрадором. «Пожалуйста, Джек, одну пинту». «Ходили на поиски?» — спросил он, ставя передо мной пиво. Когда я кивнул, он отмахнулся от банкноты. «Для вас бесплатно». Я уже успел прикончить почти весь стакан, когда мне на плечо упала чья-то рука. «Я так и думал, что ты сегодня зайдешь». Взглянув вверх, я узнал материализовавшегося рядом гиганта. «Привет, Бен». Бен Андерс был ростом под 2 метра и почти столь же широк в плечах. Работал он лесником в Хайклингском заповеднике и всю свою жизнь провел в Манхэме. Пересекались мы с ним довольно редко, и тем не менее этот парень мне нравился. С ним легко общаться, а при желании и помолчать без лишней неловкости. Приятная, чуть ли не мечтательная улыбка, хотя лицо до того грубое, что казалось, будто его тесали топором и лишь немного прошлись потом стамеской. На продубленной солнцем и ветром физиономии ярко-зеленые глаза казались позаимствованными у другого человека. Обычно они светились добродушием, но сейчас его и в помине не было. Бен облокотился на стойку. «Паршивые дела!» «Да уж. Я видел Лин пару дней назад. Как птичка, никаких забот. А тут еще Салли. Все равно, как дважды под молнию попасть. И не говори. Ей-богу, хоть бы она сама куда-то свалила по каким-то своим делам. Только не похоже, а?» «Да, не очень. Слушай, а Маркус-то? Как подумаешь, что он сейчас думает? Аж мурашки по коже бегут!» Он понизил голос. «Ходят слухи, будто Салли Палмер разделали как... как я не знаю что. Ежели этот же мужик забрал Лин, я говорю, такому козлу шею бы свернуть, а?»
Я посмотрел в свой стакан. Очевидно, слухи о моей помощи полиции еще не появились. Это радовало, однако сейчас я почему-то чувствовал за собой вину, будто умалчивание о выпавшей роли превращало меня в лжеца. Бен задумчиво покачал массивной головой. «Ты как думаешь, у нас шансы есть?»
«Не знаю». Честнее ответить я не мог. В памяти всплыли слова Маккензи. «Если прав я, то Салли Палмер оставалась жива почти 3 суток после своего исчезновения. Составление психологических портретов — не моя профессия, но я знал, что убийцы, маньяки следуют определенному шаблону, и это означало, что Лин могла еще быть жива, если только речь идет о том же самом убийце».
«Еще жива, боже мой! Возможно ли? Если да, то сколько это продлится?»
Я сказал себе, что сделал все от меня зависящее. Отчего же эти слова самому мне казались дешевым самооправданием? И тут я сообразил, что Бен на меня смотрит.
«Ты что-то сказал?»
«Я говорю, ты в порядке? Весь выжатый какой-то?»
«Денек еще тот выпал. Золотые слова!»
Он взглянул в сторону входной двери и переменился в лице.
«А ведь казалось, что хуже уж некуда».
Я обернулся и на светлом фоне увидел мрачный силуэт пастора. Вокруг поутихли разговоры, пока он с суровым и непреклонным видом шагал к барной стойке.
«Сдается мне, он сюда не промочить горло заявился». Скарсдейл откашлялся. «Господа!»
Он неодобрительным взглядом окинул нескольких стоявших у бара женщин, но ничем не показал, что знает их.
«Я подумал, что должен вам об этом сказать. Завтра вечером я буду служить панихиду по Лин Мэткалф и Салли Палмер».
Его сухой баритон беспрепятственно разносился по всему кабачку.
«Уверен, что все вы...»
Он обвел взглядом присутствующих.
«Все вы придете завтра вечером, чтобы почтить память мертвых и подставить плечо живым».
Он сделал паузу и чопорно кивнул.
«Спасибо».
Направляясь к выходу, он остановился передо мной. Даже сейчас, летом, от пастора несло плесенью. Черное сукно сюртука припорошено белой пылью перхоти, а дыхание попахивало нафталином.
Полагаю, вы тоже придете, доктор Хантер,
смотря сколько будет пациентов.
Уверен, что не найдется эгоистов, из-за которых вы не сможете исполнить свой долг.
На что он намекает?
Скарсдейл подарил мне мрачную улыбку. Полагаю, к тому же, что большинство жителей вы найдете именно в церкви. В таких поселках, как наш, трагедии сплачивают людей. Наверное, вам, городским, это покажется странным, но мы-то знаем, что для нас важнее.
В последний раз, сухо кивнув, он покинул кабачок.
«По улицам попа водили», — заметил Бен и приподнял пустой стакан, почти незаметный, в широкой ладони. «Ну что, еще по одной?»
Я отказался. Появление Скарсдейла не подняло мне настроение. Я уже собирался допить остатки своего пива, как из-за спины послышалось: «Доктор Хантер?» Молоденькая учительница, с которой я познакомился в школе днем раньше. Ее улыбка побледнела при виде моей физиономии. «Извините, Бога ради, я не хотела помешать». «Да ладно. То есть не беспокойтесь, все в порядке». «Я учительница Сэма. Мы вчера встречались», — неуверенно сказала она. «Обычно у меня большие трудности с именами, однако ее я вспомнил сразу. Дженни. Дженни Хаммонд». «Да-да. Как он?»
«Кажется, ничего. Я хотела сказать, Сэм не ходил сегодня в школу, но вчера, когда за ним пришла мать, он уже выглядел лучше».
«А ведь верно. Я и впрямь собирался его проведать, да только помешали другие дела».
«Ну, конечно, он поправится. Надеюсь, школа не против, если он пару деньков посидит дома».
«Что? А, нет. Конечно, нет. Я просто подумала подойти поздороваться, вот и все». Она смутилась. «Надо же! А я-то решил, будто она подошла спросить насчет Сэма. Несколько позже мне пришло в голову, что Дженни могла быть просто дружелюбным человеком».
«Вы здесь с кем-то из учителей?» — спросил я.
«Нет, одна. Ходила на поиски, а потом... Понимаете, моя соседка ушла, а сидеть дома одной в такую ночь...»
«Да уж, понимаю. Мы помолчали. А вы не против, если я закажу вам что-нибудь?» — спросил я, как раз в тот момент, когда Дженни сказала: «Ну, я пойду». Мы рассмеялись немного смущенно. «Так как насчет заказать чего-нибудь?»
«Нет-нет, правда, не надо.
А я ведь собирался идти к стойке». Еще не закончив фразу, я сообразил, что мой стакан далеко не пуст. Будем надеяться, что она не заметила.
«Тогда бутылочку Бэкс. Спасибо».
Бен только что получил свою выпивку, когда я облокотился на стойку рядом с ним.
«А, надумал-таки. Я угощаю».
И Бен начал просовывать руку в карман. «Постой-ка. Вообще-то это для других». Он бросил взгляд мне за спину, губы тронула улыбка.
«Ясненько. Ладно, до встречи».
Я кивнул, чувствуя, как горит лицо. К моменту, когда меня обслужили, я уже прикончил свое пиво. Я заказал еще пинту и понес выпивку к столику, где стояла Дженни.
«Спасибо».
Она отсалютовала мне бутылкой и отпила из горлышка.
«Я знаю, наш бармен этого не любит, но из стакана вкус совсем другой».
«И меньше мыть посуды, так что вы на самом деле оказываете ему услугу».
«Ага, теперь я знаю, как ему ответить в следующий раз».
Она посерьезнела. «Не могу поверить в случившееся. Это такой ужас, правда?
Двое. Отсюда. Я-то думала, безопасные как раз такие места».
«И поэтому вы сюда переехали?»
Это прозвучало несколько нахально, хотя у меня и в мыслях ничего подобного не было. Она опустила голову и посмотрела на бутылочку с пивом. «Скажем так, я просто устала от жизни в городе».
«В каком?»
«Норридж».
Дженни принялась рассеянно сдирать с бутылки этикетку. Словно сообразив, что делает, она остановилась и улыбнулась. Ее лицо посветлело. «Ну, а у вас какая история? Мы уже знаем, что и вы не из местных».
«Да, не из местных, из Лондона».
«Что же вас привело в Манхэм? Яркие огни и блестящая ночная жизнь?»
«Что-то в этом духе». Я заметил, что она явно ждала большего.
«Наверное, то же, что и вас. Хотел изменить свою жизнь». Она улыбнулась. «И все равно мне здесь нравится. Привыкаю к жизни в глуши. Сами знаете, тишина и всякое такое. Ни толп, ни машин.
Ни кинотеатров, ни баров, ни магазинов».
Мы улыбнулись друг другу. «И сколько вы уже здесь?» — спросила она.
3 года.
И как быстро вас признали за своего?
Увы, пока процесс еще идет. 10 лет, и я смогу сойти за перманентного гостя. В глазах наиболее прогрессивных элементов, естественно.
Вы меня пугаете. Я здесь всего 6 месяцев.
Значит, все еще туристка.
Рассмеявшись, она уже хотела было что-то сказать, но не успела. У входа послышались встревоженные голоса.
«Доктор! Доктор, где?» — требовательно спрашивал кто-то. «Он здесь?»
Пока я протискивался вперед, в кабачок внесли какого-то человека. Лицо его искажало гримаса боли. Я узнал в раненом Скотта Бреннера, принадлежавшего к большой семье, что жила в полуразвалившемся доме на самом краю Манхэма. Ни с одной его брючины и ботинок были вымазаны кровью. «На стул его аккуратней», — добавил я, пока бедолагу усаживали. «Что случилось?»
«В капкан угодил. Мы думали в клинику ехать, а потом заметили ваш ленд-ровер»,
— отвечал его брат Карл. Бреннеры держались замкнуто семейным кланом. Из себя они изображали сельхозрабочих, но были не прочь побаловаться и браконьерством. Карл — старший из братьев, жилистый и агрессивный. Пока я осторожно заворачивал пропитанную кровью штанину, мне пришла в голову довольно жестокая мысль, что в капкан попался явно не тот, кому следовало, и тут я увидел, что приключилось с ногой.
«Машина есть?» — спросил я Карла. «А вы что, думаете, мы сюда пешком перлись?»
«Вот и хорошо, потому как его надо в больницу».
Карл выругался. «Залатать никак нельзя».
«Могу сделать временную перевязку, но этого недостаточно».
«Мне отрежут ногу?» — задохнулся Скотт.
«Отрезать не отрежут, но на какое-то время придется забыть про беготню», — сказал я, не чувствуя особой уверенности.
«Может, в амбулаторию отвезти?» «Хотя нет, ему, похоже, досталось крепко.
На заднем сиденье моего ленд-ровера под одеялом есть аптечка. Кто-нибудь принесет?» «Я сгоняю», — отозвался Бен. Я отдал ему ключи. Пока он бегал к машине, я потребовал воды и чистых полотенец, после чего стал вытирать кровь вокруг раны.
«Что за капкан?»
«Да селок это проволочный», — ответил Карл Бреннер. «В такой только сунь ногу, он затянется аж до самой кости, мясо перережет».
Точно все так и вышло. «И где это вас угораздило?» Отвернув лицо, чтобы не видеть манипуляции с его ногой, Скотт ответил: «На той стороне болота, у старой мельницы».
«Мы лин искали», — вмешался Карл, остро взглянув на брата.
«Сомневаюсь. Я вообще-то знал, о чем речь. Манхэмская мельница, как и большинство прочих мельниц Большой Заводи, на самом деле была ветряным насосом и в свое время служила для осушения болот. Заброшенная уже несколько десятилетий, сейчас она стояла как пустая коробка, лишенная крыльев и каких-либо признаков жизни. Край глухой даже по местным понятиям, но для желающих поохотиться вдали от любопытных глаз лучше места не найти. Зная репутацию Бреннеров, я подумал, что именно эта причина, а вовсе не чувство общественного долга, заставило их в такое время слоняться по болотам. Вытирая рану, я задался вопросом, не нарвались ли они на один из собственных силков.
«Это не наш», — сказал Скотт, будто читая мои мысли. «Скотт!» — резко оборвал его брат.
«Говорю, не наш. Кто-то его под травой спрятал на тропе, и он слишком велик для зайца или косули».
Это заявление было встречено всеобщим молчанием. Хотя полиция еще не подтвердила слухов, все знали про остатки проволочного силка, найденные в лесу, где исчезла Лин. Вернулся Бен с аптечкой, и я как можно тщательнее продезинфицировал и перевязал рану.
«Держите ногу приподнятой и поскорее доставьте его в травмпункт», — сказал я Карлу. Тот грубым рывком поднял брата на ноги и то ли потащил, то ли понес его к выходу. Я вымыл руки и вернулся к столику, где Дженни сторожила мое пиво.
«С ним все будет хорошо?» — спросила она.
«Зависит от того, насколько повреждено сухожилие. Если повезет, у него останется только легкая хромота».
Она покачала головой. «Господи, ну и денек!» Подошел Бен и вернул мне ключи от машины.
«Держи, пригодятся!»
«Спасибо».
«Ну и что ты думаешь? Тебе это ничего не напоминает?»
«Не знаю. Но, как и всех остальных, меня томило дурное предчувствие».
«А почему это должно что-то напоминать?» — спросила Дженни.
Бен немного растерялся, и тут до меня дошло, что они незнакомы.
«Бен, это Дженни. Она учительница», — сказал я.
Бен принял мои слова за разрешение продолжить.
«Потому что совпадений слишком много. Не то чтобы я сочувствую этим Бреннерам, банда браконьерской свол...»
Он запнулся, бросив взгляд на Дженни.
«Короче, готов молить Бога, чтобы это было совпадением».
«Я вас что-то не понимаю».
Бен посмотрел на меня, однако я не собирался доводить его мысль до конца.
«Потому что в противном случае это означает, что убийца кто-то из наших, из поселка».
«С чего вы взяли?» — возразила Дженни.
На лице Бена заиграли все краски эмоций, однако он был слишком вежлив, чтобы спорить с дамой.
«Ладно, поживем, увидим. И на этой ноте разрешите пожелать вам спокойной ночи».
Он допил пиво и шагнул к выходу. Затем, словно припомнив что-то, Бен развернулся к Дженни.
«Я знаю, это не мое дело, но вы на машине?»
«Нет, а что?»
«Просто подумал, что возвращаться нынче вечером одной — не самая удачная мысль. Вот и все».
И, подарив мне напоследок многозначительный взгляд, он ушел.
Дженни неуверенно улыбнулась. «Вы тоже считаете, будто все так плохо?»
«Надеюсь, что нет. Хотя, боюсь, он прав».
Она недоверчиво покачала головой. «Как такое возможно? 2 дня назад мы жили в самом тихом месте на Земле.
С другой стороны, 2 дня назад Салли Палмер уже была мертва, а то животное, на чьей совести лежала ее смерть, примеривалось, наверное, к Лин Мэтклав. Впрочем, об этом я умолчал».
«Здесь есть кто-то, с кем вам по пути?» — спросил я.
«Да нет, вы не беспокойтесь. Если что, я могу за себя постоять».
Не сомневаюсь, однако под ее бравадой была заметна нервозность.
«Я вас подброшу», — сказал я.
Вернувшись домой, я устроился за столиком в саду. Ночь теплая, ни дуновения ветерка. Я откинул голову и засмотрелся на звезды. Луна обещала вскоре стать полной и висела в небе асимметричным белым диском, окутанным дымкой гало. Полюбоваться ее щербатым силуэтом не получилось. Взгляд сам собой опускался все ниже и ниже, пока, наконец, не уткнулся в затененный лес напротив, через поле. Обычно мне очень нравился этот вид, даже ночью. Однако сейчас, при взгляде на непроницаемую массу деревьев, становилось не по себе. Я вошел в дом, плеснул в стакан немного виски и вернулся в сад. Уже за полночь, завтра рано вставать, и все же я цеплялся за любой предлог, лишь бы подтянуть время. К тому же в голове вертелось слишком много мыслей, чтобы легко уснуть. Я проводил Дженни к небольшому коттеджу, который она снимала на пару с еще одной молодой женщиной. В конечном итоге моя машина не понадобилась. Стояла теплая ясная ночь, а Дженни жила всего-то в полумиле от кабачка. Пока мы шли, она немного рассказала о своей работе и детях, которых учила. Лишь один единственный раз она упомянула о прошлом, о том, что преподавала в одной из школ Норриджа. Впрочем, она тут же проскочила это место, похоронив недосказанное в потоке слов. Я сделал вид, что ничего не заметил. Пытается ли она умолчать о чем-то или нет, в любом случае, не мое дело. Когда мы узким переулком подходили к ее дому, по соседству внезапно затявкала лисица. Дженни схватила меня за руку. «Извините», — тут же сказала она и, отдернув пальцы, будто обжегшись, смущенно рассмеялась. «А вы, наверное, думали, что я привыкла здесь жить». После этого маленького инцидента между нами возникла какая-то неловкость. Когда мы добрались, она остановилась у калитки. «Спасибо». «Ну что вы?» В последний раз улыбнувшись, она быстро исчезла в доме. Я подождал, пока щелкнет замок, и только потом отправился обратно. Проходя по темному поселку, я все еще чувствовал ее пальцы на своей руке. Я отпил виски, поморщившись при мысли, до какой степени разволновался от случайного прикосновения некой молодой женщины. Ничего удивительного, что она после этого притихла. Я прикончил выпивку и пошел в дом. В подсознании копошилось что-то еще, какое-то незаконченное дело. Пришлось напрячься, и тут я вспомнил. Скотт Бреннер. Я вовсе не уверен, что его брат позволит рассказать полиции про селок. Может, ерунда, однако Маккензи должен обо всем этом узнать. Я отыскал его визитку и позвонил на мобильник. Время почти час, но я всегда могу записать послание на автоответчик. Впрочем, трубку поднял сам инспектор после первого звонка. «Да?» «Это Дэвид Хантер», — сказал я, немного растерявшись. «Я знаю, уже поздно, извините. Просто хотел проверить, вы говорили со Скоттом Бреннером?» В наступившей паузе явственно слышались раздражение и усталость. «С кем, с кем?» Я рассказал о случившемся, и с инспектора мигом слетела вся вялость. «Где это произошло?» «Возле старой мельницы, примерно с милю от поселка. Вы думаете, есть связь?» В ответ послышался звук, на расшифровку которого ушло несколько секунд. «Скрежет щетиной ладонь. Трет лицо?» «А ну его к черту! Все равно завтра об этом объявим официально», — сказал он. «Сегодня вечером пострадали два моих сотрудника. Один попал в проволочный селок, а второй угодил ногой в яму с заостренным колышком». В голосе инспектора прорезалась злость. «Получается, похититель Лин Мэткалф ожидал, что мы начнем за ним охоту». Той ночью переход от сна к яви прошел без потрясений. Я просто очнулся с открытыми глазами, уставившись сквозь окно в водопад лунного света. Я по-прежнему лежал в кровати, и в этот раз ночное бродяжничество ограничилось рамками сна. Но в голове остались воспоминания, яркие и живые, словно я просто перешел из одной комнаты в другую. Одна и та же обстановка. Дом, который я ни разу не видел в своей реальной жизни. Я знал, что этого места не существует, и все равно воспринимал его как свой дом. В нем Кара и Алиса, живые и невредимые, и мы обсуждали события минувшего дня. В общем-то, ничего особенного, все как при их жизни. И после этого я просыпался и в который раз вспоминал, что они мертвы. А в голове вновь всплыли слова Линды Йейтс. «Сны приходят не так просто». Интересно, что она сказала бы про мой случай. Могу себе представить, что подумает психиатр или даже психолог-дилетант вроде Генри. Увы, мои сны не поддаются каким-либо изящным объяснениям. В них логика и реальность, которые
ох, как далеки от простых видений. И хотя я сам едва ли готов это признать, что-то во мне отказывалось верить, будто они просто сны и ничего другого. Впрочем, поверить этому значит сделать первый шаг на страшном пути, потому как есть только один способ воссоединиться с семьей, и я знал, что он обернется жестом отчаяния, а не любви. А иногда мне становилось все равно. Вот в чем беда-то.